Всем привет! С вами Хапова Любовь. И сегодня я разговариваю с прекрасным преподавателем аргентинского танго, руководителем школы танго МИО Анной Зюзиной. Аня, привет!
Привет!
Расскажи, пожалуйста, как ты попала в танцы и, в частности, в танго?
Танцы я попала, я всю жизнь танцую, я-то не попадала, я тут просто не исчезала. Мне с детства всегда очень нравилось то, что я всегда смотрела, были концерты какие-то. Вот певческая группа мне нравилась не очень, а двигающиеся очень. Мне танцевать хотелось всегда, совершенно было все равно, что танцевать. А до того, как я начала заниматься аргентинским танго, я минимум 3 раза в неделю ходила в ночные клубы и прекрасно себя чувствовала в формате диско. А потом меня звонил в клуб танго мой бывший гражданский муж. Он очень хотел на мне жениться и решил, что этот танец мы будем танцевать на нашей свадьбе. Я замуж не хотела, но из соображений политкорректности открытый рок посетила. Наши отношения через 3 недели развалились. Он из моей жизни ушел, а танго осталось. А, собственно говоря, наверное, я поэтому и осталась танго, потому что сначала это было только вежливость и любопытство, а вот через 3 недели, как мы расстались, у меня была такая душевная травма, и мне нужно было обязательно куда-нибудь ходить, чтобы ее чуть-чуть смазать. И вот танго оказался тем самым живительным бальзамом. Там мне сочувствовали, меня жалели, меня понимали. И музыка такая душевная, прям рвущая сердце, прям очень хорошо отражала текущий момент. А потом уже, когда все дело разрубцевалось, все прошло, а я уже поняла, что я в этот танец так сильно влипла, что мне уже никуда не хочется оттуда уходить. У меня все получается, у меня все здорово, у меня новые друзья. Ну, вот так.
Очень романтичная история.
Да.
Тебя, получается, сначала зацепила именно возможность как-то пережить свое внутреннее состояние.
Да, да. То есть музыка вот эта вот такая трагическая так легла прям на мое душевное состояние, да. А потом было столько желающих меня выслушать, посочувствовать. Да, я думаю, что скорее это. Но не танец. Скорее всего, танец нет. Просто потом, через какое-то время, я стала опять выбираться время от времени в свои ночные клубы, и мне это оказалось уже не так интересно. Потому что контактный танец, он более интересный, чем одиночный. Но это уже было потом, да. Наверное, первые полгода я страдала в танго, а вот через полгода я начала его, наверное, уже танцевать. И тогда меня зацепило уже больше танец. Я сравнила его с тем, что было в моих ощущениях, когда я танцевала одна, ну, или, скажем так, не в таком тесном контакте с партнером. И вот эта возможность создать совместное движение с кем-то, подстроившись под него, вот это мне казалось просто более интересным.
А что ты танцевала до этого?
Ой, ну, что я танцевала? Когда я была маленькая, занималась спортом, это было фигурное катание, там было очень много всякой ритмики. Потом это были какие-то детские танцы в рамках ансамбля. Потом была дискотека, большей частью. Потом была попытка танцевать бальные танцы, но мне не понравилось, потому что у меня жуткий тупизм на запоминание последовательности движений, и мне совсем не понравилось.
Здорово. Я не знала, что ты склонна к импровизации.
Да, да, у меня жутко склонность импровизации. Вернее, я совершенно, ну, я просто как идиот не могу запомнить последовательности, там, не знаю, 5 движений. Вернее, больше 5. 5 могу, больше 5 нет. Поэтому вот это то, что еще и зацепило в танго, что мне это как женщине, во-первых, не нужно, и даже как мужчине совершенно не обязательно, потому что я выполняю периодически еще мужскую функцию. Мне, кстати, очень нравилось в самом начале танцевать за мальчика, потом разонравилось.
А почему?
Почему разонравилось? Девочки тяжелые.
Я бы на эту тему еще поговорила, может быть, попозже немножко. Скажи, пожалуйста, все говорят, что танец – это естественная потребность человека в движении, тем более такой социальный танец, как, например, танго. Это потребность в общении с себе подобными, что танго надо просто впустить в свое тело, в вспомнить, если можно так выразиться. Вот все очень природно, очень натурально. Если это так, зачем люди приходят учиться этому? Тем более в таком зрелом возрасте.
Ну, может быть, это, ну, во-первых, это, наверное, не для всех так, потому что вот у меня муж, например, ему в танго совершенно не интересно, потому что он интроверт, и потребности вообще никакой нет. Вернее, есть, но она у него с лихвой реализуется дома, ему и меня слишком много. А движения ему в танго не хватает, потому что ему нужен более активный спорт. Так что, вот, по всей видимости, не для всех, но для тех, кто приходит. Чаще приходят люди, действительно, которые ищут общение, люди одинокие. Иногда приходят пары, которые хотят разнообразить свою семейную жизнь. Иногда приходят пары, которые приходят, потому что они слишком счастливы друг с другом, им интересно делать что-то вместе. А иногда приходят, потому что им что-то друг с другом не хватает, и они пытаются что-то тоже делать вместе, но это совершенно другое, кстати. А и много одиноких людей, которым просто податься некуда. Может быть, танго — это прикрытие какое-то, потому что это возможность проводить вечера и проводить их не одному.
А зачем все-таки учиться? Ведь можно же пойти на милонгу.
Сначала приходит в школу, потому что хотя бы пройти базовый курс, чтобы что-то уметь, и потом уже пробовать танцевать. Например, очень много пар, которые приходят и делают что-то вместе. Они, кстати, на вечеринки-то не всегда и ходят. Они что-то делают на уроках, потом приходят домой и редко-редко делают это на мелонгах. Те, которые одиноки, да, те месяца 3-4 занимаются, потом, ну, чтобы как-то не очень некомфортно выглядеть среди танцующих, им хочется что-то уметь, они потом приходят уже на танцпол. А вот как они дальше идут, это у всех бывает по-разному. Мне, например, когда я вижу, что кто-то танцует лучше, я все время принимаю этот вызов. Мне хочется делать лучше. Многим достаточно определенного минимума. Это прекрасно. Я все время спрашиваю, когда надо прекращать учиться. Я говорю, тогда, когда вам нравится то, что вы делаете, или когда вам этого достаточно. У каждого свои цели и задачи. Если твоего навыка танцевать достаточно для их реализации, это прекрасно.
Но это внутреннее ощущение.
Да, конечно, внутреннее. Есть люди же тоже, они есть самодостаточные, которым важно нравиться себе самому, а есть, которым хочется нравиться всем окружающим. Иногда на девочек посмотришь, им очень нравится быть. Очень много думают о том, как они выглядят снаружи. Меньше забудьте то, что внутри. Кого-то наоборот.
А как ты это замечаешь? По каким признакам?
Мне это замечать проще. Я просто вижу, где движение построено на принципе парности. На самом деле это видно. Может быть, это какие-то мелочи, но мне просто, у меня взгляд профессиональный. Я вижу, когда движение идет парное, а когда нет. А когда мужчина используется как шест. Ну, это тоже это заметно.
Да, ты профессионал, и мне интересно твое мнение. На что ты ориентируешься в картинке? Это же какие-то конкретные движения, допустим, так?
Нет, это видно, насколько тела в унисон работают. Но просто я знаю, какой идет посыл от мужчины, какой должен быть ответный от женщины. И на самом деле мне даже, ну, не сильно бьет, когда я вижу. Знаешь, хочется иметь действительно какую-то парную работу. Пара хороша тогда, когда она работает слаженно. А тут видно, что механизм как бы разболтался, каждая свою. Но он ей одно, это как в диалоге. Он ей про Фому, она ему про Ерёму. Он ей опять про Фому, она опять про Ерёму. Вот так вот почитаешь в Фейсбуке диалоги, вот очень похоже.
Все как в жизни.
Все как в жизни. На танцполе все как в жизни. На самом деле это одиночество, которое у человека по жизни, оно, в общем, и на танцполе часто продолжается, потому что если человек не он обычно одинок не просто так, он, наверное, он делает в жизни что-то не так. Потом он с этим же пониманием выходит на танцпол, и там делает что-то не так. Вернее, он делает то же самое, он делает то, что он привык. И смена обстоятельств ничего не меняет. Вот и все. То есть, если женщина часто одинока, она это не понимает, потому что она просто не слышит и не хочет слушать человека, который рядом. Поэтому очень часто меняются отношения, перетекают из одних в другие, из одних в другие. Они редко задерживаются. И то же самое, это переходит и в танцы, и в танго, и не знаю, куда еще, в рок-н-ролл. Это не важно, чем человек будет заниматься. Он или нацелен на партнера, а на коммуникацию с ним, или не нацелен.
Я тебя слушаю, и у меня такое впечатление складывается, что люди приходят ради общения в основном, правильно?
Тут тоже мы иногда осознаем наши цели, да, а иногда мы можем даже их и до конца не осознавать.
И танец в этом помогает, так? Или нет?
Ты знаешь, кому помогает, а кому, может быть, и мешает. Потому что человек, наступив там, когда он в жизни шлепает по своим граблям, это одно. Потом он приходит, пусть хорошо сейчас на танго, и там то же самое. Понимаешь, да? То есть опять он все время ходит по кругу, по одним и тем же граблям в разных местах. Там, предположим, меня никто не любит в жизни, меня не приглашают на милонгах. Жизнь кончена. А может быть, кому-то удается где-то что-то понять. Но тоже вопрос, как люди берут информацию из Вселенной, они ее берут или не берут? Они эти знаки или подсказки ловят или не ловят?
То есть это один из неких проявителей, получается, проблем, которые человека могут...
Да, она может, эта проблема проявиться, может решиться, может усугубиться.
Заранее неизвестно.
Я думаю, что заранее вообще ничего не известно. Ну, потому что, на самом деле, очень интересная реакция людей на уроках даже. Все же по-разному реагируют. Когда даешь урок частный, ну и даже групповой, то для каждого пытаешься находить его собственные формулировки. Потому что то, что хорошо одному, другой может этого не понять, или это может его обидеть, или еще что-то.
Мне просто интересно, именно танго, оно так затрагивает глубинные аспекты души, может быть, даже человеческой. Действительно ли оно может помочь человеку? Или все-таки это все отдельно, танец отдельно, а человек с его проблемами отдельно?
Я думаю, он может быть, ну, то, что он может и помочь, и помешать, как пойдет. Я даже не знаю, что тебе сказать, но это танго как инструмент, это как нож. Ты можешь им отрезать кусочек хлеба и тебе там и колбаски, и сделать бутерброд, но ты можешь порезать пальчик, как пойдет.
Хорошая аналогия.
Поэтому я бы к танго относилась как к инструменту получения эмоций для решения какой-то проблемы. Для кого-то бокал вина – это, например, прекрасно проведенный вечер, для кого-то вино – это проблема. Вопрос, наверное, в количестве тоже. А потом, знаешь, что еще есть очень много таких нюансов, как девочки, приходя в танго и научившись сублимировать танцы какие-то вещи и получая достаточно яркие эмоции, они совершенно выпадают из реальной жизни. Очень много женщин, которые настолько застревают в этом танго, что потом достаточно сложно адаптируются. Вообще даже не понимают, как они могут выстроить отношения в другую жизнь. Что такое, вот, например, партнер, который теперь не танцует, да? Это уже проблема. А если он не танцует, то что дальше? Какой идиот отпустит свою женщину обниматься по ночам?
Не все на это готовы пойти.
Далеко не все. Далеко. Мне вот повезло, а и то с боями по первости.
Твой муж, он танцует? Я правильно поняла?
Он так подтанцовывает с периодичности раз в месяц.
У вас счастливое исключение.
Да, да, да. Но это на самом деле действительно была тяжелая работа и желание слушать друг друга. Потому что сначала он очень жестко поставил позицию, что это мое танго, оно тут типа заменило тоже нормальную жизнь, где я бываю по ночам, как он не придет домой, с кем-то обнимаюсь, ну и все в этом духе, все очень вполне стандартно. А потом мне все-таки удалось донести до него, что танец – это тоже, как ты танцуешь, это может меняться. Например, то, что я вкладывала в танец свои несчастные, одинокие там вечера, это совсем не то же самое, что я вкладываю сейчас. Потом с каждым человеком я танцую по-разному. Я иногда смотрю на девочек, которые танцуют с такими лицами, что вот этот танец как в последний раз. И я не очень-то понимаю, потому что невозможно с каждым первым мужиком испытывать одну и ту же эмоцию, как в последний раз. Или она врет себе, или ему. Ну, мужчины разные. Невозможно с каждым человеком танцевать одинаково. Танец страсти и привет. Тогда, конечно, я понимаю, почему могут не отпустить. Как с разными людьми общаюсь по-разному, так же я с ними по-разному и танцую. И вкладываю каждый раз что-то свое.
Здорово.
В конце концов, там тоже, извините, и чужие мужики периодически на танцах появляются. Как бы некорректно, как в последний раз. Девушка может рядом сидеть.
Страшно.
Страшно, да.
Перед тем, как спросить следующую вещь, хочу сказать, что когда я впервые тебя пригласила, у меня было очень яркое впечатление от твоего объятия. Оно настолько живое, с одной стороны, и с другой стороны, это вот движение, оно не мешает. Скажи, пожалуйста, как ты работала и работаешь с телом, чтобы достичь таких результатов?
Ты знаешь, сначала мне пришлось пройти 4 года обучения аргентинскому танго от разных мастеров. Если я начинаю чем-то заниматься, я сначала много слушаю, что мне говорят. Когда я начинала заниматься танго, в Москве его почти не было, его было очень мало. Это было 12 или уже почти 13 лет назад. Потом мы ездили уже в Буэнос-Айрес, и все равно картинки комплексные у меня не получалось. Потом я вдруг поняла, это случилось совершенно неожиданно, я даже могу сказать, когда. На уроке частном у Даны Фригали. Я поняла, что я занимаюсь фигней, и что мне надо просто вспомнить, как я танцевала все, что я умею из спорта. И тут мне все встало на место. Оказалось, что все проще, примитивней. Танго ничем не отличается от любого другого танца, практически по работе тела. Нужно иметь крепкие, хорошие ноги, никакие там не расслабленные. Руки мои, ноги мои, я ими управляю. Дальше на то, чтобы разобраться, как я ими управляю, ушло уже достаточно немного времени. Но важно понять, что танец – это танец. Там не может быть ничего расслабленного. Это крепкие, хорошие ноги и крепкие, хорошие руки. Крепкое тело в тонусе. Человек должен танцевать. Мне не нравится слово «следовать», потому что я не следую, я танцую. Потому что если я начну следовать, я просто не успею танцевать. Ну, вот, наверное, мой танцевальный посыл идет отсюда.
А я помню, ты в каких-то статусах у себя в социальных сетях писала, что ты на массаж, например, ходишь. Это помогает?
Да.
А расскажи подробнее.
Мышцы в блоке. Конечно, массаж помогает.
Это какой-то особый вид или любой?
Ты знаешь, мне кажется, любой помогает. Но я просто достаточно долго ходила на тайские, мне очень нравились несколько массажисток. Сейчас мне вообще дома муж делает бесплатно.
Круто.
3 месяца подряд уже, да, почти каждый день. Лучше всё помогает прям, лучше, чем тайки.
За счет силы рук, наверное.
Да, 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 да.
А что-нибудь еще дополнительно ты делаешь?
Не, не успеваю. С удовольствием бы делала пилатес или растяжки, но не успеваю просто.
То есть тебе было достаточно осознания и массажа?
Ну, ты знаешь, у меня, в принципе-то, тут меня тоже сложно сравнивать со среднестатистическим человеком из офиса. У меня ноги-то тренированные, они уже натанцованные, они у меня такие крепкие, активные, спортивные. Если у человека стопа не работает и нет привычки ей работать, и начинаются проблемы, тогда этого будет мало. Большинство-то людей приходит, у них никакой танцевальной или какой-то другой подготовки нету. И вот это осознание к ним не придет, потому что нет для этого необходимой базы. Мне это было что вспоминать. А многим вспоминать нечего. То, что для меня движение естественное стопой, для многих неестественное. И я даже понимаю, почему очень многие преподаватели... Но вот это для меня самое главное движение стопами, как должны работать стопы, на амортизацию, на приход. Они этому не уделяют достаточно внимания, просто потому что для них это как дышать. Я где-то посередине зависла между простыми смертными и танцующими. Это великим танцором не всегда понятно.
Ты можешь объяснить и научить человека без спортивной подготовки?
Не уверена, что я могу кого-то научить. Я думаю, что человек может только сам научиться. Но мне проще ему это объяснить, потому что я понимаю, в какой он шкуре находится, и я к нему просто ближе.
Я тебя слышала про какую-то необычную технологию, позволяющую научить человека двигаться заданным образом.
Да.
Можешь ли ты рассказать об этом подробнее?
Ты знаешь, я боюсь, что я мало чего могу об этом рассказать, но я могу тебя навести на человека, который может рассказать много, который эту технологию отработал, у него его это очень интересовало, у него есть клиника в Москве, к нему можно обратиться.
То есть это скорее что-то медицинское?
Да. По-моему, он закупал аппаратуру, которая каким-то образом может формировать заданное движение заданными параметрами. Но, в принципе, спортсмены этим пользуются. Сейчас, кстати, вот был, когда Олимпиада в Сочи, то про такого рода аппаратуру очень много по телевизору рассказывали.
Очень интересно. Это получается какое-то в некотором роде мышечное обучение, я правильно поняла?
Да, что-то в этом роде, да.
Без головы сразу напрямую в тело.
Да, 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 да.
А результаты ты видела?
Нет. Но, если честно, я могу с ним связаться и уточнить, и узнать.
Я просто подумала, что, может быть, не только меня подобное может заинтересовать.
Может быть, вполне вероятно.
Потому что некоторым людям, наверное, сложно как-то с телом и с головой работать. Может быть, им бы помогло что-то такое более короткое.
Но с телом и с головы вообще тут же очень много нюансов. Кто-то на слух только воспринимает информацию, кому-то надо смотреть. Кто-то очень легко берет информацию копирования. Это, кстати, самые лучшие танцоры, которые посмотрели, как ты делаешь, и тут же стали делать, как ты. Есть люди, которые только на ощупь, которым вообще лучше ничего не объяснять. Дай ощущение. И когда ты даешь уроки, надо понимать, с кем ты. Ну, особенно, когда ты работаешь частным образом, что иногда есть люди, с которым совершенно бесполезно что-то рассказывать. Они берут информацию только на ощупь. Лучше всего танцует визуалом. Если человек может взять движение копированием, это вот с таких самый лучший танцор получается.
Похоже на старую школу. Делай, как я.
Да.
Интересно.
Это все обучение, ты смотри и делай, как я. Если тебе удалось взять копированием, то да, а если не удалось, то и не удалось. То есть люди просто смотрели и повторяли.
Те, кому не давалось, просто не танцевали.
Кому удавалось, танцевали лучше, кому не удавалось, хуже.
Как ты думаешь, откуда идет противопоставление техники и некой душевности в танго конкретно? Есть ли оно вообще, и как связаны между собой эти понятия?
Я думаю, от недалекости, от недальновидности, не знаю, что. А как их можно противопоставлять? Как можно, там, не знаю, твердое и соленое противопоставлять? И вообще, если честно, мне не очень понятно. Техника – то, что позволяет мне крепко стоять на ногах, быть более свободной в выражении своих эмоций. Что такое техника? Это то, что позволяет мне не падать и держать контакт с мужчиной. Когда я не рву контакт и не падаю, у меня весь танец – это сплошная эмоция и душевность. Я, конечно, могу быть душевной и падая на мужчину. Это вопросов. У меня в танце может быть сплошная душевность. Не всем нравится, наверное, такого рода душевность. А иногда получается так, что у людей одинаковые ошибки, они чудесно друг друга находят, и им удобно друг с другом, очень душевно, и все прекрасно.
Я правильно понимаю, что, на твой взгляд, они вообще никак не связаны, и техника – это некий базис, который позволяет себя чувствовать свободнее, спокойнее, а душевность – это характеристика уже конкретного человека.
Ну, это как вопрос. Вот на уроках часто говорят, вот я говорю, держись за меня. Женщина начинает цепляться. Я говорю, нежнее. Она говорит, нежнее – это как? Это какое имеет отношение к технике нежнее?
Ну, наверное, есть какие-то параметры физические, пальцы, разжать.
Конечно, я могу сказать разжать пальцы, пальчики положить вот так. Когда ты пытаешься выразить эмоцию нежность, то ты можешь ее как-то через тело уже передать, да? Как ты делаешь нежненько. Но, кстати, вот слово «контакт» несчастное, оно же очень тяжело дается, потому что говоришь человеку нежнее, он иногда нежность, и чаще всего нежность, воспринимает как слабость. А силу как грубость. Если бы люди в этих понятиях бы путались меньше, я думаю, на уровне головы, то они могли бы, наверное, и телом по-другому интерпретировать эти слова. Поэтому я думаю, что очень много девочек, вот ты говоришь, что тело работает, а у многих не работает, и объятие вялое. Я думаю, что они думают, что у них не вялое объятие, а нежное.
Душевное.
Душевное, да. Вот если бы они с этим попытались немножко разобраться... И большинство так и думает, что объятие душевное. Вполне вероятно, они на этот счет заблуждаются. Потому что душевность для нее это слабость. А потом очень многие женщины, например, боятся мужчине какую-то тяжесть, там, ему тяжело будет. Чему там будет тяжело, непонятно. Но это тоже, кстати, к вопросу о технике. Потому что если ты стоишь плохо, душевность изобразить тяжело, потому что ты на нем висишь. Потому что то, что ты можешь думать, что это душевно, то для него это тупо тяжело. Потому что еще вопрос не тот, какую эмоцию ты даешь, а как ее еще читают.
Угу. Получается, основная сложность здесь – это неумение различать эмоции в первую очередь. И второе, соответственно, неумение их транслировать физически.
Я думаю, это очень большая проблема. Очень много людей, которые им тяжело строить равные отношения. Журнал «Космополитен» надо вообще где-нибудь сжечь на центральной площади, потому что там женщин все время учат, как с мужиками играть, выстраивать вот такие жульнические отношения, нечестные. Поэтому для очень многих людей, когда ты пытаешься строить с ними отношения как с равноправным партнером, ну, кстати, в танго это тоже очень видно, они это принимают как проявление слабости и начинают пытаться взять над тобой верх. Потом, для того, чтобы показать, что это не так, ты вынужден больше энергии, чем надо, давать обратно. Тогда он, этот человек пытается встать под тебя. Говоришь, ага, все, а сильный, да, ладно, пошел вниз. Вот эти игры с эмоциями, и когда людей учат с этим играть, специально учат, на тренингах личностного роста там, или где-то, не быть честными в выражении своих эмоций, а с этим играть, это тоже проблема.
Сложно играть с тем, чего ты не очень хорошо понимаешь.
Конечно, да, правильно. Что ты этого не понимаешь, но тебя научили, что вот в этих ситуациях надо вот тут вот так, и тут вот так. А тут другой человек, тоже такая же сложная конструкция, как и ты. Тоже не сильно обученный эмоции выражать. Начинаются игры. Ничем хорошим обычно не заканчиваются. Очень мало сейчас длительных отношений. Люди сходятся на какой-то эмоциональной волне. И до тех пор, пока адреналин хлещет, они там ничего еще. А потом, когда всю любовь прошла, помидоры завяли, отношения не выстроились, понимать друг друга не научились, особо не захотели, пытались друг другом поиграть, не получилось.
Ты заговорила про силу, про слабость. Меня это как-то откликнулось в теме про уровни. Не знаю почему.
Угу.
Недавно я разговаривала, например, вот с Валей Устиновой, про то, что есть некий статус, есть люди объективно, допустим, лучше танцующие или прекрасно танцующие, кто-то хуже танцует. И те, кто находится выше по уровню, они как-то отделяются от остальных, создать свой какой-то небольшой уютный мирок. К чему я говорю? Вот многие восхищаются твоей позицией, что ты танцуешь с любым приглашающим. Правда ли это?
Обычно, ну, зависит от ситуации, чаще да. Чаще да, я танцую с любым приглашающим. В Москве это 95% да. 5% это на то, что человек подошел очень не вовремя. Такое может быть. Но это бывает нечасто, это надо еще умудриться в такой момент подойти. А вот если я куда-нибудь выезжаю за рубежи, там немножко по-другому. Я уже, знаешь, как за билет заплатил, за вход заплатил, за гостиницу заплатил. Страдать уже хочется меньше. Но на самом деле вопрос в том, что чем лучше ты танцуешь сам, тем меньше ты зависишь от техники своего партнера. Если раньше мне нужен был партнер, который танцует лучше меня, чтобы мне от этого получать удовольствие, то теперь у меня планка снизилась. Потому что вот как раз своей техникой я могу компенсировать какие-то мелкие проблемы и больше уделять душевной стороне вопроса. То есть как он обнимается там или что-то. То есть если он не делает со мной чего-нибудь, ну, такого, что мне уж совсем неприятно, да, то я много из чего могу выжимать очень много интересного. Мне, например, гораздо больше интересен какой-нибудь начинашка, который меня внимательно слушает, чем партнер среднего уровня, который грубо шарашит свои заученные много-много комбинаций шагов. Про уютный мирок хитрая история. Но это же танго, это же как жизни, все как в жизни. Представляешь, это вот группа людей, объединенная одним интересом, да, то есть тут ценность человека фактически для многих, да, определяется уже во главу угла люди ставят, как ты владеешь базовым предметом, то есть как ты шевелишь ногами, да. И тогда уже может там отойти на второй план какой-то там человек по характеру, да, там, не знаю, твои морально-этические нормы и прочее, прочее. Просто так получается, смещение происходит. А для многих танцевать, особенно и для мужчин, для женщин, когда они в середине этого танго пути, то есть они уже в этот марафон включились, танцевать с более статусным партнером — это престижно. Поэтому мужики там выстреливают дам, которые уровнем повыше. Для дам тоже очень важно, чтобы мальчик был. То есть не просто как он танцует, понимаешь, да? Что он в этой статусной цепочке, он стоит выше. И все видят, ой, я танцую с самим там, не знаю, Ивановым. Все видели, что я с Ивановым танцую. А мальчики тоже, они себе таким образом говорят, а я вот саму Петрову сегодня пригласила, она со мной две танды протанцевала. То есть он повышает свою статусность. Это же все игрушки, как в жизни. Действительно, люди там, которые танцуют, достигают определенного уровня, и он достаточно высокий, вот они эту планку уже могут себе позволить снизить. Понимаешь, да? То есть это такая, это хитрые игрушки. Мы в нее не играли, потому что так получилось, ну, когда мы просто самые первые были. И что там? Ну, и все время получалось, так что самый важный. Поэтому мне сложно сказать, как бы я себя вела. Не случись такого, фиг его знает. Потом позиция такая. Действительно, ну, что, человек, вот прострадать 4 танца можно. Ну, я не могу сказать, что прям уж от такие большие страдания. Все время можно найти в человеке что-то интересное, что тебя может зацепить. Но бывает так, что человек неинтересен. Ну, да, танго закончился, может, больше никогда не встретитесь. Единственное, чего я совсем не люблю, что все-таки ощущения телесные мои, мне хочется все-таки, чтобы человек действительно строил со мной мой танец. И если у меня этого на мелонге случается мало, тогда я ухожу с ощущением таким неудовлетворенным. Я соглашаюсь танцевать практически со всеми, кто меня пригласит. Не на все приглашения глазами отзываюсь по разным причинам. И все время стараюсь держать баланс так, чтобы все-таки уйти с мелонги в состоянии удовлетворения. А поскольку в Москве я знаю, кажется, собаку, то я прекрасно понимаю, откуда я его получу 100%, откуда 90%, откуда 80%, откуда 50%. Поэтому я домой стараюсь идти с хорошим балансом. Стараюсь, чтобы у меня всегда была очень хорошая последняя танда. Мне важно, с какой последней тандой я уйду. И есть еще особые танды, мои самые любимые, которые мне хотелось бы протанцевать так, как я хочу. Есть много других танд. У нас еще было такое понятие, когда у меня был партнер, он же мой хороший друг. Он всегда видел, что у меня какая-то танда, которая, прямо скажем, меня не вдохновляет. У нас было такое между собой выражение. Я говорю, слушай, перетрахай меня обратно. Ну, потому что мне нужно, чтобы прийти в себя. То есть, если со мной делали что-то странное, что очень противоречит там, тому, что мое тело, в общем, любит делать, то мне надо вернуться в себя, мне нужно, чтобы меня вернули как-то к жизни.
Я правильно поняла? В партнёре ты ценишь умение и желание слушать тебя.
Да, да, безусловно, конечно. Я же овно. Меня же невозможно не слушать. Я расстраиваюсь.
А может ли партнер вообще сделать что-то такое, чтобы ты ему либо сразу четко отказала, либо посадила даже?
Ты знаешь, раньше, наверное, было, а теперь я научился все сводить к шуточкам. Ну, то есть, если со мной делают что-то странное, я пытаюсь это все свести в шутку, типа там, мы ганчи не проходили.
Мне было интересно услышать от тебя то, что высокий технический уровень позволяет действительно чувствовать себя независимо, хорошо, с любым практически партнером, так?
Конечно, лучше быть богатым и здоровым. Чем бедным, больным, однозначно.
И что тебе при этом не скучно.
Понимаешь, дело в чем? Тут есть такая хитрая штука, что начинающий уровень, потом, когда девочки начинают его натанцовывать, свой уровень, да, и через какое-то время им кажется, что вот они по сравнению с тем, как они начинали, они вообще суперзвезды. Но вот этот уровень, тот, которого ни хрена недостаточно. И тут ты понимаешь, вот, что ты... Когда только начинала танцевать, с тобой все танцевали. Конечно, симпатичная девочка появилась, там, начинающая, туда-сюда. Много кто танцевал. И преподаватели какие-то пробовали, партнеры много пробовали. А потом ты танцуешь уже года 2 или 3, а партнеры поисчезали. Причем все. А тебе-то кажется, что ты танцуешь уже в миллион раз лучше, а мужики поисчезали. Вот это, кстати, самый такой тяжелый танго-момент для многих. В таком, например, месте, как Москва, да, где танцующих дофига, и ты понимаешь, что теряешься. И вроде бы тебе странно, как же так? Должно же быть наоборот. Они же вот с тобой, пока ты была начинашкой, танцевали, а тут перестали. А тут получается так, что ты еще до того уровня, с которым интересно танцевать тому же преподавателю, ты туда еще не пришла. Тут еще тоже вопрос, что за уровень-то? Я могу, например, совершенно точно рассказать, что нужно делать для того, чтобы можно было говорить, что у тебя хороший уровень. Вот сейчас, наверное, по скайпу мне это будет не просто сделать, но я могу показать, что нужно сделать. Это всего 4 или 5 вещей, чтобы можно было говорить о твоем уровне. Большинство этого бы не делают. Ну, а с моей точки зрения, тогда и уровня нет. Есть более натоптанные ноги, ни больше, ни меньше.
Ты меня заинтриговала. А можешь хотя бы тезисно, не углубляясь в какие-то детали, там, например, хорошо стоять?
Надо совершенно точно представлять себе, чем отличается сбор оси от переменной веса, как диссоциировать правильно, вот не через жопу, ну, правильно, через жопу как раз. И не забывать это делать каждый раз.
И это все?
Да, достаточно.
Круто.
Но вопрос в том, что это надо понимать, осознать и не забывать. И делать это дисциплинированно абсолютно каждый раз. Все.
Это для девочек?
Для мальчиков, какая разница.
Для мальчиков?
Нет, для мальчиков надо больше. Но для мальчиков, помимо этого... Вообще, мне вот, знаешь, вот в этом смысле девочки даже удивляют, потому что мужикам, чтобы танцевать, нужно больше. Креативность есть какая-то в использовании элементов. Женщине ничего этого не надо. Ну, слушай, ну, совесть-то есть уже, ну, хоть поворачиваться научились. Стало себя прилично ведет, а раньше, когда там женщины начинали бухтеть что-то на уроке, что мужики тем не водят, тем не водят. Он говорит, прекращал эти разговоры, ставил группу в конец зала и просил сделать очень вперед, очень назад. А когда у женщин ни у кого без поддержки это не получалось, он говорит, еще кто-нибудь крякнет про мужика. Потому что если ты не можешь делать очи одна, то значит ты за него держишься. Все. А если ты на нем висишь, то ты просто не имеешь морального права ему что-то сказать.
Как все тонко.
Ну тут даже вот как раз не тонко, это как раз очень толсто. Даже без намеков. Тупо толсто. Ты делаешь очи одна? Нет, все. Про мужчин разговор закрыт. Вернее, про несовершенство мужское.
Раз уж мы заговорили про мужчин, скажи, как и для чего ты научилась вести их?
Водить, в смысле?
Водить.
Когда я начала танцевать. Это было у Вали Устиновой. Вот как раз меня вот тогда мой гражданский муж-то привел. Я поняла, что я как женщина в танго совершенно безнадежна. Причем мне Валя через 3 месяца это подтвердил, что танцевать я, наверное, вообще не научусь. Потому что моя ролевая функция в семье была такая, знаешь, надежда, опор, добытчик и вообще основа всего. Очень сложно было переключиться на женскую роль. Ну, и я взяла на себя свою привычную мужскую. Тут мне получалось гораздо лучше. Женская у меня не получалась, а мужская получалась. Конечно, мне это нравилось. Достаточно долго нравилось. Перестало нравиться, когда я стала выполнять ее не в удовольствие, а как работу. Когда я стала давать частные уроки, у меня было много девочек в том числе. И причем у нас тогда какой-то был такой момент, потому что я системно не училась водить. Но мужчины, они, когда начинают танцевать, они комбинациями все-таки как-то танцуют. Мои комбинации были ни на чьи больше не похожи. Тогда в Москве было очень понятно. Знаешь, например, вот такую комбинацию мужик провел, ага, сразу понимаешь, с какого семинара он ее стрельнул. Эту тоже понятно, с какого семинара. Так вот потанцевал, все 9 комбинаций вылезли со всех семинаров, поскольку вся Москва тогда ходила на все семинары. У меня как получалось все это не так делать. И девочки у меня начали брать танцевальные практики. Я говорю, девки, вы что, офигели? Какие танцевальные практики? У нас там мужики. Говорит, нет, у тебя какие-то, ты что-то другое делаешь. Ну, типа, непривычное, необычное. То есть они себя пытались проверить по поводу введения исследований. Тогда что-то мне это все... Это работа тяжелая. Мужики-то, они крепкие. Когда они девочек на себя берут, которые на ногах не стоят, и водят, им легче, физически легче. А я маленькая, не накачанная. И мне это реально было тяжело. И вот как превратилось из удовольствия в работу. Как в том анекдоте про проститутку и пляж.
Если ты помнишь, на... Готанга на форуме сколько-то лет назад был такой персонаж Вова, а чё нельзя, если я правильно помню его ник. он вроде был товарищ очень увлеченный, и одна из основных его тем, которая его интересовала, была связана с противными аргентосами, которые не хотят научить Вову танцевать, не хотят поделиться своими секретами. И вот он приводил всякие доводы, ну, аргументы, достаточно иногда даже, может быть, разумные.
Что аргентосы не хотят? Нет, я думаю, что это вранье, я думаю, что просто не могут.
Ага.
Это не все аргентинские заговоры. Понимаешь, дело в чем? Там вопрос такой, что обучение человека, чему бы то ни было, это вопрос очень комплексный и требует определенных навыков, потому что аргентинцы, которых мы приглашаем, это хорошие танцоры, они отлично владеют своим телом. Но быть преподавателем – это часто больше, да? Это действительно понять, какой человек перед тобой стоит, это комплексно знать предмет, это разбираться в биомеханике движения, это я тебе могу точно сказать, что это необходимо. Потому что недостаточно интуитивно понимать, как у тебя это получается. Надо еще понимать, как связаны части тела между собой, причем понимать это. Опять же, разбираться, кому что, как сказать, иметь миллион формулировок для каждого человека, причем с кем-то работать пальцами, с кем-то словами, кому-то показывать. А это нужно действительно иметь комплексную картинку, как минимум, самому. Иметь тоже поправочку, потому что то, что ты говоришь, потому что есть такой предмет, как психология восприятия, потому что то, что ты говоришь, это не то, что слышат люди. И в этом тоже надо ориентироваться. Потому что ты в группу пришел, ты сказал одно, там стоят 10 человек, и все 10 человек услышали разное. Я считаю, что просто они не всегда готовы именно преподавать в том смысле, в каком имел это Вова, а что нельзя. То есть объяснить каждому идиоту, как это работает. Вот такого навыка много у кого нет. Потому что тренер, хороший тренер, учится, получает высшее образование в институте физкультуры, проходит много-много разных предметов. А наши аргентинцы, как правило, имеют 3 класса, 4 коридора. Они танцуют с детства, реально с детства. Что такое? Я тут недавно ходила с ребенком на каток, а ребенок, ну как, вот он встал в каком-то сопливом возрасте на коньки. Я специально провела эксперимент. Я говорю: Лёлик, мы ходили на каток, я говорю: расскажи мне, а как ты вращаешься? Ребенок стал чесать репу, потому что он говорит: ну как, говорит, беру и вращаюсь. Я говорю: нет, ты меня научи, покажи, расскажи, ты же хорошо вращаешься. Он говорит: хорошо. Я говорю: покажи, почему, вот как и что, что ты поворачиваешь сначала, что в конце? Она говорит: да никак, что беру, поворачиваюсь. Я говорю: ну что ты, стопу, корпус, там, коленку. Она честно пыталась проанализировать, как она это делает. Ну, с таким условно нулевым результатом. Ну как, она это делает, как дышит. Хрен ее знает, как она теперь поворачивается. Нужно же еще иметь навык и привычку разбирать движение на составляющие. Но понимаешь, вопрос-то в чем? Аргентинцы не приучены это делать. Потому что у них рассчитано на что? Показать всем, кто-то сможет. А у нас же задача каждого Вову, а что нельзя, научить танцевать. Вот на это наши аргентинцы не рассчитаны. Хотя я считаю, что они, если бы не они, то, конечно, бы не научились. Потому что многим действительно достаточно было на них смотреть. Многие с этим разбирались, многие лазили в медицинскую литературу. Вот это то, что уже делали, мы делали в свое время. Чего? Разбирались с этим. А что тебе? Пришел, показал и поехал. Давай, разбирайся. Ну, я могу сказать, что процент наученных с того момента, как это было на форуме во времена Вовы, а что нельзя, и сейчас. То есть процент тех, у кого получается из группы, гораздо выше. Потому что если раньше мы как преподаватели, я, собственно, об этом очень честно говорила, потому что преподаватели были в основном не преподавателями, а организаторами. То есть понимая, что мы не обладаем достаточными знаниями, мы просто имели большую базу данных, чем другие. И мы делились тем, что услышали от других преподавателей, да, от аргентинцев. А дальше уже прошло время, анализ того, что было, и да, и потом уже у каждого преподавателя, наверное, уже возникла своя система, но у меня, во всяком случае, возникла. Но у меня же еще психология, это второе образование, поэтому мне с этим проще.
Скажи, а важно ли в таком случае учиться у носителей культуры?
Конечно, важно, очень важно. Надо обязательно учиться от носителей культуры. Да, просто пощупать, и то бесценно. Конечно, важно.
Даже если они лично тебе не могут объяснить.
Ты понимаешь, не всегда человек учит тогда, когда объясняет. Иногда он, знаешь, как это, как ребенка. Чем мы учим ребенка? Тем, что мы ему нотации читаем? Не всегда. Мы его личным примером еще учим. Это же вопрос, что методов обучения дофига. Вопрос, что смотря, что на кого действует. Я считаю, обязательно нужно учиться. Их смотреть хотя бы надо. Слушать. Потому что каждый преподаватель в любом случае, или каждый танцор, или каждый носитель, он несет крупинку информации, которую ты потом для себя соберешь, проанализируешь. Вы можете очень много чего интересного рассказать. Может быть, это будет не системно, может быть, он не научит Вову, а что нельзя, но это будет одна из крупиночек, по которой собирает человек свое большое знание.
А могут ли наши преподаватели дать те же знания?
Мне кажется, вообще каждый человек уникален. Каждый приносит что-то свое, частичку чего-то своего. Мне кажется, не надо ограничиваться одним преподавателем. Преподавателей должно быть много. Каждый принесет тебе что-то свое. Может быть, в чьей-то интерпретации информация до тебя не дошла, а вот чьи-то слова о том же самом лягут так, что ты это поймешь. Вот больше преподавателей хороших и разных. Хорошо повторять одного преподавателя через какое-то время. Потому что то, что он тебе сказал один раз и до тебя не дошло, может в тех же формулировках дойти, когда ты будешь переосмысливать. Даже ну, тебе будет несколько раз одно и то же повторять. Сегодня не дошло, а через год дошло. Почему, непонятно, звезды так сошлись? Есть, если честно, есть преподаватели совсем отстойные.
А как отличить?
Отличить, не знаю, интуиция должна быть. Ну, это же везде. Ну, вот ты в школе. Как ты, хорошего преподавателя, плохого? Или в институте?
Ну, тут, понимаешь, сложный вопрос может быть, потому что преподаватель может быть в целом-то плохой, но конкретно с тобой у него вот взаимодействие случилось, и вот лично тебе прям шикарно все.
Может и так быть. Первое, что то, что он тебе говорит, должно тебе помогать.
Угу.
Я дофига знаю народу, которые какой год уже пытаются танцевать, скажем так, с одних объяснений, ну, никакой год уже, ладно, пусть год или два, и у них не получается. И они думают, что просто, что не сильно старательно делают то, что им сказали, поэтому у них не получается. А делают они, извините, то, что противоречит примитивной логике. Но если у тебя не получается уже два года, ты вот делаешь так, как тебе говорят, а ты все равно падаешь, значит, ты делаешь что-то не так. Если тебе преподаватель говорит, что вот так и еще чуть-чуть, то надо поменять преподавателя. Во-вторых, преподаватель, наверное, все-таки должен уметь сам делать то, что объясняет. Не всегда это, извините, он делает. Но танцевать он должен уметь. Нет, серьезно, что не всегда преподаватели умеют. У нас очень много есть тех, кто говорит, что мы танцуем в таком-то стиле. А я могу сказать, что это только по одной причине, что, скажем так, набор элементов сильно ограничен возможностями.
Ну, знаешь, новичку, например, сложно сориентироваться в том, умеет ли человек танцевать или не умеет. Если красиво, как ему кажется, двигается, то уже классно.
Новичку надо просто включать глаза и уши, быть на страже. А что делать? Везде могут, извините, обмануть, надуть, да, скажем так. Пусть включает глаза, уши, сравнивает, ходит на мелонги, смотрит, как танцуют другие, сравнивает своего с другими. А какие у него варианты? Но я думаю, что все-таки полгода нужно хотя бы потанцевать в одном месте, чтобы на ноги встать. А через полгода нужно уже, на всяком случае, смотреть по сторонам.
На самом деле тема большая, и мне вот лично было бы очень интересно по некоторым техническим даже аспектам еще с тобой пообщаться вживую, потому что дистанционно как-то плохо все равно получается.
Ну да, по техническим точно, только по душевным.
Поэтому я у тебя сейчас очень душевный вопрос спрошу. Скажи, зачем ты танцуешь?
Ой, я даже не знаю, зачем танцую. Я просто, знаешь, я могу тебе сейчас уже так сказать, что если я не танцую, я чувствую себя плохо. Поэтому объяснить зачем, я чувствую в этом потребность. Я даже могу теперь уже объяснить, какого рода. Да, если я не танцую, я себя плохо чувствую. У меня все не то. Меня все раздражает. Это моя какая-то стала естественная потребность. Если у меня ее совсем забрать, я не знаю, наверное, мне будет очень многого не хватать. Потом и действительно меня очень сильно радует, что у меня есть место, куда я могу прийти, и это уже даже будет не зависеть от того, танцую я или нет, но там мои друзья, я вижу людей, которых я люблю, они меня понимают, и я их понимаю. Я очень люблю ездить на какие-нибудь там разные зарубежные фестивали, потому что там тоже уже дофига друзей, которых я очень-очень рада видеть. То есть для меня это тоже очень такой важный социализирующий момент. Я не представляю себе, вот если мне это все забрать, и я буду каждый вечер сидеть дома, ну, мне будет очень многого не хватать. Это огромный пласт общения, это люди, с которыми я уже общаюсь там много и вне всякого танго. И их очень много. Единственное, что я могу точно сказать, что, наверное, очень сильно подвинулись какие-то связи, которые были раньше превалирующими, то есть какие-то один или два близких друга, на которых не хватает времени, да, и гораздо меньше времени на семью. То есть вот на такие связи, да, времени и возможностей стало меньше. Но есть масса людей, которых я знаю очень хорошо, которые мне близки и эмоционально, и духовно. И я знаю, что, может быть, это не там не самые близкие друзья, знаешь, как вот, которых бы это один или два. Но это очень дорогие, близкие мне люди, с которыми мне приятно общаться. Я их встречаю именно там. 13 лет – это много. И много пережито уже, кроме танцев. То есть для меня это круг общения в том числе. Ну и танцы, конечно.
То есть танец не просто обогатил твою жизнь, а расширил мир?
Да, мою, да. Мою я согласна, да. То есть я очень много узнала о себе нового, интересного. Мне повезло, слушай.
Здорово, что тебе так повезло. И напоследок, что бы ты могла посоветовать тем, кто плохо слышит музыку или не понимает, как под нее двигаться?
Не усложнять. На самом деле уж примитивнее, чем попасть хотя бы в ритм, мало чего есть. То есть не усложнять. Есть достаточно простой способ, как научиться слушать. Ну, во-первых, надо слушать просто, если на то пошло. Надо начать с того, что много слушать. Слушаешь, 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 слушаешь и привыкаешь. Но есть два аспекта. Первый – слушать. И когда ты ее слушаешь много, ты понимаешь, что она проще, чем тебе казалось, эта музыка-то. Честно, музыка простая. Второе – это как под это двигаться. Вот это же другая тема. Тут я могу сказать, что это еще проще. Есть определенное правило, где твои передние и задние нога должны быть на сильную долю и на слабую. Если ты этим пользуешься, все совсем просто. Но, к сожалению, почему-то мало кто этим пользуется. Может, не знают, а может и... А может, не знаю, может, не пользуются.
Спасибо тебе огромное за то, что ты нашла время пообщаться. Даже не знаю, то ли так поздно, то ли так рано. Поделилась своим опытом. Я очень интересные вещи для себя даже услышала от тебя. Спасибо тебе огромное.
Ой, не за что, звони. Чё, заезжай в гости.
С большим удовольствием. Напоминаю, что сегодня я разговаривала с одним из лучших российских преподавателей аргентинского танго, руководителем собственной школы «Танго Мио» Анной Зюзиной. Всем до встречи!